Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. И мы там пили мед. Деятели российской культуры о времени и о себе. В московской студии художник-карикатурист Борис Ефимов, родившийся в 1900 году. Он автор политических карикатур и шаржей на Керенского, Троцкого, Сталина, Дзержинского, Горького, Муссолини, Блока, Маяковского, Чемберлена, Гитлера. Он воспел не только Ежова и Ежовые рукавицы, но и Горбачевскую перестройку. Большинство своих персонажей художник рисовал с натуры. Многих знал лично, с некоторыми дружил. «Судьба ко мне была благосклонна», — рассказывает Ефимов. «С Муссолини я здоровался за руку, Троцкого провожал в изгнание, обедал у Тита, со Сталином говорил по телефону и провожал в мир иной Луначарского». Когда Ефимов впервые вошел в кабинет Льва Троцкого, тот встал из-за стола и, протянув руку, сказал: «Какой вы молодой!» Ефимов ответил: «В моем возрасте за вами было уже два побега». Председателю Реввоенсовета этот ответ понравился. «И мы там пили мед». Передачу подготовили и ведут Илья Дадашидзе и Вероника Боде. Впервые в эфир передача вышла 19 февраля 2001 года.
В эфире программа «И мы там пили мед. Деятели российской культуры о времени и о себе». С нами художник-карикатурист Борис Ефимов. Год рождения 1900-й. Борис Ефимов – автор политических карикатур и шаржей на Керенского, Троцкого, Сталина, Дзержинского, Ульянову, Блока, Горького, Маяковского, Чемберлена, Гитлера, Муссолини, воспевший «Ежовые рукавицы НКВД» и «Перестройку Горбачева». Большинство своих персонажей художник рисовал с натуры. Многих знал лично, с некоторыми дружил.
«Судьба ко мне была благосклонна. С Муссолини здоровался за руку, обедал у Тита, Троцкого провожал в изгнание, со Сталином говорил по телефону и провожал в мир иной Луначарского».
Передачу подготовили и ведут Илья Дадашидзе и Вероника Боде. «Радио Свобода» вы слушаете программу «И мы там пили мед. Деятели российской культуры о времени и о себе». У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами художник-карикатурист Борис Ефимов. Год рождения 1900-й. На фотографии 1902 года у двухлетнего Бори Ефимова лицо недовольное, губы обиженно надуты. Ему хотелось предстать перед объективом с игрушечным ружьем в руках. Но фотограф, как вспоминает сегодня Борис Ефимов, вручил ружье старшему брату будущего художника, будущему писателю и журналисту Михаилу Кольцову, вместе с которым они и запечатлены на этом снимке. Между этой первой фотографией Ефимова и его сегодняшними фотопортретами «Две революции», «Две мировые» и «Гражданская война», «Образование» и «Распад СССР». Сам Борис Ефимов в книге своих воспоминаний «Десять десятилетий» пишет об этом так.
«Меня нередко именуют ровесником века, но если придерживаться точных фактов, то я старше 20-го столетия, поскольку родился в прошлом, 19 веке, и прожил в нем целых 3 месяца. Потом, вместе со всем остальным населением планеты, вступил в нынешний 20-й век, не подозревая, что он окажется одним из самых беспокойных, тревожных и жестоких в истории человечества. Мне довелось быть очевидцем и в определенной степени участником многих и многих событий, удивительных и незабываемых, великих и страшных, радостных и трагических. Довелось узнать многих и разных людей, хороших и не очень, благородных и не очень, порядочных и не очень».
Троцкого я видел, рисовал и, больше того, с ним дружил. Это может показаться довольно странным и спорным, но он ко мне относился по-дружески. Он написал предисловие к сборнику моих карикатур. Был такой известный литературовед, искусствовед, критик, общественный деятель Полонский Вячеслав Павлович, который во время гражданской войны был начальником литиздата при Реввоенсовете Республики, председателем которого был Троцкий. И вот так случилось, просто случай, как говорят остроки, случайно случившийся случай. Я вышел из «Известий», держа в руках сверку этого альбома своего. Он уже был готов к печати и встретил Полонского. Значит, он заинтересовался и сказал: «Слушайте, а что, если это показать Льву Давыдовичу?» Я говорю: «Кому? Троцкому? Да вы что, соваться к Троцкому со своими рисунками?» Он засмеялся, говорит: «Не пугайтесь, Троцкий любит карикатуры, ему это будет интересно. Хотите, я с ним поговорю?» И, короче говоря, дня через два меня вызывает в Реввоенсовет. Ну, и вот я вошел в огромный кабинет шестиколонный. Троцкий любезно встал из-за письменного стола мне навстречу и произнес фразу, которую я часто слышал в то время. Откровенно говоря, был уже к ней готов. Он сказал: «Да вы совсем молодой». На что я немедленно ответил: «В моем возрасте, Лев Давыдович, за вами было уже два побега из ссылки». Ну, ему понравилась моя находчивость. Он улыбнулся, сказал: «Ну, а за вами много хороших рисунков». Мы сели за стол, и он внимательно стал перелистывать рисунок за рисунок, сопровождая это замечаниями и критическими, и лестными для меня. И надо сказать, что это уже было в разгар внутрипартийной дискуссии. Это уже шла борьба между Троцким и Сталиным. Конечно, можно задним числом подивиться, что он нашел время и охоту в этот период еще смотреть мои карикатуры. Ну, он, значит, все перелистал. Потом говорит: «Как я понимаю, вы хотели бы знать мое мнение. Так в какой форме вы хотели бы его получить? В форме рецензии или в форме предисловия?» Я твердо сказал: «В форме предисловия, Лев Давыдович». Ну и через два дня фельдъегер из Реввоенсовета привез мне вот эту статью.
Из предисловия Льва Троцкого к альбому карикатур Бориса Ефимова.
Борис Ефимов наиболее политический среди наших рисовальщиков. Он знает политику, любит ее, проникает в ее детали. Успехи Ефимова представляются замечательными, если принять во внимание, что он едва начал. Но быстрый успех таит в себе опасности. Самое из них грозное – остановиться. Мы хотим надеяться, что Борис Ефимов имеет право на большее. Реализовать это право можно только упорной работой и суровой самокритикой. Вот этого мы и желаем молодому художнику. 20 июля 1924 года. Лев Троцкий.
Борис Ефимов продолжает свой рассказ о Троцком.
И вот возникла какая-то дружба. Потом, где бы я его ни видел, ни встречал, я к нему подходил, он со мной любезно разговаривал. А последний эпизод, последний этап этой странной дружбы был такой. Мне позвонил тот же Полонский Вячеслав Павлович. Это был февраль 28-го года. И сказал: «Борис Фимич, вы знаете, что Льва Давыдовича высылают куда-то в Среднюю Азию? Вы хотели бы с ним попрощаться?» Я говорю: «Хотел бы. А как это сделать?» Он говорит: «А вот как, очень просто. Вы сейчас приезжайте ко мне, я вам дам кое-какие книги, вы их отвезете Льву Давыдовичу на квартиру. Там внизу сидит в подъезде сотрудник ГПУ, но вы не обращайте на это внимания, он вас не остановит». Я позвонил, дверь мне открыл сам Троцкий. Я вошел, говорю: «Лев Давыдович, здрасте, вот это вам посылает Вячеслав Павлович книги». «А, хорошо, спасибо, спасибо, заходите». И тут же в передней, так улыбаясь саркастически, сказал: «Ну вы, народ, скажите, народ, почему вы меня высылаете?» Я вот так несколько огорошен таким вопросом. Но не знал, что сразу ответить. И ляпнул первое, что пришло в голову. Я сказал, вам отдохнуть надо, Лев Давыдович. Отдохните. Он расхохотался. Говорит, ах, вот оно что. Это забота о моем здоровье. Ну что, спасибо, спасибо. Зайдите. И мы зашли в маленькую комнату, примыкавшую к передней. Усели за столик. И он, как бы продолжая, говорит, нет... Несмотря на ваш любезный совет отдыхать, не такое теперь время, чтобы отдыхать. Да и вам, карикатуристам, сейчас много работы предстоит. Вдруг он сказал, а ваш брат, как я вижу, примкнул к термидорианцам? Это он имел в виду Кольцова. Я хотел ответить, что он примкнул к термидорианцам не из страха и не из какого-то подхалимства, а потому что он... Кстати, как и большинство тогда членов партии, считали, что перманентная революция, которую провозглашал Троцкий, менее, так сказать, в интересах страны, чем генеральная линия, которую объявил Сталин, хотя Сталин не был оратором таким блестящим, но логика и здравый смысл были на его стороне. Поэтому я промолчал. Я понял, что сейчас... побежденному и высылаемому Троцкому говорит такие вещи, это нелепо, будет неприятно. Я, значит, тогда перевел разговор сразу на другое, спросил, да, он мне сказал, что вы, карикатуристы, народ зоркий, вы должны наблюдать за событиями и зарисовывать, так даже рукой сделал над столом. Это еще очень пригодится. Ну, в это время я почувствовал запах борща, и отдаленный женский голос провозгласил, что обед на столе. Ну, значит, я встал, мы вышли в переднюю, и тут произошло событие, которое до сих пор считаю фактом своей биографии, даже писал об этом. Троцкий снял с вешалки пальто и подал мне. Троцкий подал мне пальто. Я страшно смутился. Говорю, что вы, ничего, ничего. Но я был так смущен, что никак не попадал руками в рукава. Наконец надел, сказал, ну, Лев Давыдович, счастливо. И мы обнялись и расцеловались.
Из книги воспоминаний Бориса Ефимова «10 десятилетий».
Сотрудник ОГПУ, дежуривший в подъезде, видимо, отметил про себя отсутствие пакета, с которым я приходил, и потянулся к телефону. Со своей стороны и я принял меры безопасности, выйдя из Шереметьевского переулка на Воздвиженку и, дождавшись проходящего трамвая, вскочил в него на ходу, оглянувшись, не последовал ли кто-нибудь за мной. Повторив эту операцию, заимствованную мною из прочитанных детективов и носящую название «Обрезать концы», я закончил ее, снова соскочив на ходу вблизи своего дома на Малой Дмитровке.
Когда я попал в Москву, то прежде всего мне хотелось увидеть Ленина и Троцкого. Это были два имени, которые тогда доминировали над страной. Других просто не знали. Кто такой Сталин тогда? Только, может быть, я, как читатель газет, знал, что Сталин Джугашвили – это народный комиссар по делам национальности. И все. И мне очень повезло в том смысле, что мой родной брат, вот Михаил, был уже в это время довольно известным филитонистом «Правды», уже приобретал какую-то популярность, ему очень нравилось мне что-то показывать, меня куда-то вводить. Я помню, как я первый раз увидел Сталина. Это было в 22-м году. Меня брат взял на какое-то заседание в Большом театре, хоть партийное. Он меня провел туда. И мы устроились в оркестровой яме, близко от сцены. И я все время, значит, оглядывался, и все ждал, когда я увижу Ленина и Троцкого. Но ни тот, ни другой на этом собрании не появились. Выступали какие-то меня мало интересовавшиеся. Я уже так стал скучать, как вдруг брат меня толкнул и сказал, обрати внимание, вот фактически диктатор России. Это точно стенографически запомнил я эти слова. Я на него посмотрел удивлением. И как диктатор России? Кто это может быть вдруг? Он говорит, это генеральный секретарь партии Сталин. Ну, мне это показалось странным, но все-таки я знал, насколько у моего брата была сильна наблюдательность и умение видеть события. Поэтому я уже с интересом воззрился на этого человека, который стоял, как я помню, не за трибуной, как все, а на краю сцены и говорил таким монотонным голосом что-то такое малоинтересное. Но я посмотрел на него с любопытством, запомнил его. Одет он был в простую куртку, помятые штаны, сапоги. В общем, внешне абсолютно непрезентабельный. Да, я даже помню, как брат мне сказал: «Ты слушай, увиди, сейчас он по какому-нибудь поводу сошлется на Центральный комитет». И действительно, что через пару фраз Сталин сказал: «Товарищи, в Центральном комитете существует такое мнение» и так далее, что-то такое, какой-то вопрос. Вот так я первый раз увидел Сталина. Я его часто видел, слышал его выступления на съездах. И когда он показывался, какая поднималась буря аплодисментов, он уже был генеральный секретарь и уже Сталин. Но еще не было речи о каких-то репрессиях. Ну, известно, что это видный партийный деятель. И вот это было в Большом театре, я помню. Я, как всегда, с моим известенским удостоверением проникал на сцену в президиум. Я сидел во втором ряду, где-то устроился. И, откровенно говоря, я, как и многие другие, потому и пришел в Большой театр, что разнесся слух, что будет приступать Троцкий. Его очень любили слушать. Это было, понимаете, просто зрелище и для слуха. Но это был оратор Божьей милости. И вот, значит, я сижу во втором ряду, и вот тут в первом ряду сидит Сталин, на которого никто не обращает внимания, и с кем-то разговаривает вот так вот, положив руки на спинку кресла впереди него. Я посмотрел, кто это был, писатель Панферов. О чем-то они в полголоса беседовали, потом он встал и прошел мимо меня, и только я услышал, как он кому-то сказал, а он все отрицает. Потом я уже от самого Панферова как-то узнал, что Сталин с ним завел разговор, что писатели ничего не пишут, а только занимаются склоками и интригами, а он, значит, это оспаривал. Вот к этому относилась фраза «а он все». Так что, видите, видеть и слышать Сталина, тогда это не таким уж было огромным событием. Постепенно это становилось событием, ну а в последние годы это уже было величайшее событие.
Из книги «Воспоминания Бориса Ефимова. 10 десятилетий».
Казалось, что Сталин никогда не умрет. Во всяком случае, люди верили, что он, как многие кавказские долгожители, может прожить до 100 лет. В глазах миллионов, думается мне, он был уже не человеком, а неким суровым и грозным явлением природы, как леденящий полярный холод или сжигающая все живое тропическая жара, как многолетняя гибельная засуха или эпидемия чумы. Но страшно сказать, люди нашей страны привыкли жить в этой атмосфере, они также освоились со своими условиями существования, как с ними осваиваются люди, живущие у подножия действующего вулкана, под постоянной угрозой погибнуть при извержении огненной лавы. Люди жили своей повседневной жизнью, влюблялись и ревновали, вступали в браки и разводились, пели песни, сочиняли стихи и музыкальные произведения, писали романы и пьесы, строили города, фабрики, заводы, мосты, прокладывали железные дороги, воздвигали гигантские электростанции. И рядом с высоким созидательным трудом, рядом с развитием культуры и искусства существовали подлая жестокость, гнусное доносительство, низменный страх, всеобщая подозрительность.
Борис Ефимов оказался единственным художником-карикатуристом, осмелившимся нарисовать шарж на Сталина.
Тогда выходил в издании «Правды» журнал «Прожектор». Хороший, красивый, иллюстрированный, литературно-художественный журнал. Там печатались и карикатуры тоже, и дружеские шаржи. Ну, там были дружеские шаржи, там и на Луначарского, и на Семашко, и на Калинина даже было. Это тогда было вполне такое узаконенное дело, на Радека там. И кто-то однажды сказал: слушайте, а что если дать дружеский шарж на Сталина? Ну, немножко понимали, что Сталин не тот человек, с которыми вот уместны какие-нибудь шутки. Это человек суровый и серьезный. Все-таки решили попробовать. И вот был такой Лазар Юльевич Шмидт, заведовал редакцией, и писатель Ефим Зозулин вместе с ним. И, значит, мне поручили сделать шарж. Я сделал дружеский шарж. Ну, там ничего особенного нет. Просто по законам шаржа все преувеличено. У него низкий лоб был, я ему сделал еще ниже, и глаза узкие, еще уже, усы, ну, сапоги тяжелые, еще тяжелее. Там ничего такого особенного нет. Но все-таки зачесали в затылках и решили, что-то делать. А может, все-таки давайте покажем это Марии Ильиничне. Мария Ильинична и Бухарин числились, и даже было напечатано редакция Н. И. Бухарин, М. И. Ульянова. И мы со Шмидтом пошли к ней с этим рисунком. Я помню, она взяла в руки рисунок, посмотрела и без малейшей улыбки сказала: «У него тут лисья рожа». «Так как же?» Она говорит: «Не знаю, не знаю». «А знаете что? Давайте пошлем это в ЦК Товстухе». Товстуха, несмотря на такую забавную фамилию, был человек тоже довольно угрюмый. Это помощник Сталина, заведующий секретариатом. Послали, большой конверт положили. Ну и этот рисунок вернулся через два дня с резолюцией Товстухи не печатать. Вот и все. Видел ли Сталин этот рисунок? Не видел. Я не знаю. Вряд ли. Мне кажется так, если бы Товстуха разрешил печатать, то, конечно, он не мог бы этого сделать без того, чтобы показать Сталину. А запретить этого мог и по своей воле сделать. Так что я по сей день не знаю, видел Сталин этот шарж, не видел. Но факт, что этот шарж напечатан не был, и отныне всякие шаржи на Сталина стали уже немыслимы. Можно было рисовать только его. Вот как это недавно видели, капитан страны Советов ведет нас от побед. Вот такие, пожалуйста.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о времени и о себе. У микрофона Вероника Баде и Илья Дадашидзе. С нами художник-карикатурист Борис Ефимов. Год рождения 1900-й.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». И мы там пили мед. Деятели российской культуры о времени и о себе. Собеседник – политический карикатурист Борис Ефимов, родившийся в 1900 году. Одна из вех на жизненном пути художника – его присутствие на Нюрнбергском процессе. Он вспоминает: «Советскую делегацию на Нюрнбергском процессе сформировали из наиболее известных в стране писателей, журналистов, фотокорреспондентов, художников. Состав делегации был, несомненно, утвержден Сталином. И, может быть, им указан. И я не мог не оценить включение меня в эту престижную группу вместе с кукрыниксами, ведь как-никак я числился как брат врага народа Михаила Кольцова. На процессе меня угнетало. Где же это святое возмездие?» Такова участь политического карикатуриста, признает Борис Ефимов, которому приходится считаться с тем, что то, что он делает, потом будет ему зачтено в минус. «И мы там пили мед». Передачу подготовили и ведут Илья Дадашидзе и Вероника Боде. Впервые в эфир передача вышла 19 февраля 2001 года.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о времени и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами художник-карикатурист Борис Ефимов. Год рождения 1900.
Это было 26 июля 29 года. Как же я попал тогда в Рим? Это был такой круиз по Европе, который был задуман как иллюстрация к высказыванию Сталина, как всегда афористичному. У нас не было авиационной промышленности, у нас есть авиационная промышленность. И как иллюстрацию к этому был задуман такой круиз по Европе на самолете, построенном целиком в Советском Союзе. Это был Ант-9 авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. Туда вошла группа журналистов и деятелей гражданского воздушного флота. И мой незабвенный брат постарался и меня втащить в эту группу. И я принимал участие в этом воздушном путешествии по Европе как корреспондент «Красной звезды». Были корреспонденты от «Правды» Михаил Кольцов, от «Известий» был такой Алексей Гарий, от ТАССа Гофман и от «Красной звезды» Ефимов. Значит, мы посетили Берлин, из Берлина Париж, из Парижа Рим. Утром нас помчали на машинах из Рима в Остию, это порт. Там нас поднимали на итальянских гидропланах. Потом нас вернули в Рим и повезли на площадь Святого Петра, где нас разместили на подоконниках какой-то школы, которая выходила окнами на площадь Святого Петра. Нас позаботились угостить редчайшим и неповторимым зрелищем. Как известно, между Ватиканом и итальянским правительством существовал давний конфликт, и поэтому папа римский, разные были папы, но никто из них из Ватикана не выходил и не ступал на итальянскую территорию, потому что итальянское правительство не признавало независимости Ватикана. И вот как раз за пару дней до этого был заключен так называемый Латеранский договор между итальянским правительством, то есть Муссолини, и папой. И по этому случаю устроили торжественный выход папы из Ватикана на итальянскую территорию, то есть на площадь Святого Петра. Это было зрелище невообразимое. Это никакая опера не могла бы с этим сравниться. Это шествие этих кардиналов, монахов, мальчиков со свечами. Они, значит, знаете, как в опере кружились, уходили туда, в Ватикан, потом опять выходили и опять по площади. Ну, мы как завороженные смотрели на это великолепное зрелище, и вдруг, значит, нас стали что-то торопить. Давайте, давайте, нас ждет в Министерстве авиации генерал Бальбо. Это заместитель министра, потому что министром считался сам Муссолини. Муссолини был министр всех министерств. И кроме того, значит, председатель Совета министров. У меня была на эту тему в «Известиях» незадолго до этого карикатура, которая называлась «На высоте положения». Значит, Муссолини так, 7 стульев один над другим, и наверху сидит Муссолини. И тут я увидел его воочию. Но прием был импозантный. Значит, он всем пожал руку, в том числе и мне. И оттуда мы поехали на Яникульский холм, там, где памятник Гарибальди, в ресторан отмечать, значит, все это. Муссолини, значит, был, конечно, не такой, как я его изображал на карикатурах. К нам вышел элегантно одетый человек, пожилой, с сединой, загорелый, видимо, с курорта недавно, в фланелевом костюме, белом фланелевом костюме. Представляете, как это было шикарно. И я помню, в двухцветных, тогда были в моде туфли двухцветные. Ну и, значит, с нами был еще наш посол в Риме Курский. Была такая дипломатическая беседа, конечно, Я в ней не принимал участия, я только глазел и всматривался в его физиономию. И главным образом интересовался носом, потому что незадолго до этого на Муссолини было покушение, и пуля прострелила ему нос. Но никаких следов не было. Видимо, косметическая хирургия была на должной высоте. Но любовь, тяга Муссолини к рекламе была такова, что даже я там купил открытку, где он снят с белой повязкой на носу.
Еще одна веха в биографии Бориса Ефимова – это его присутствие на Нюрнбергском процессе. Из книги воспоминаний художника «10 десятилетий».
Советскую делегацию на Нюрнбергский процесс сформировали из наиболее известных в стране писателей, журналистов, кинооператоров, фотокорреспондентов, художников. Состав делегации был, несомненно, утвержден Сталином, а может быть, им и указан. И я не мог не оценить включение меня в эту престижную группу вместе с кукрыниксами, ведь как-никак я числился как брат врага народа. Отправившись рано утром из Берлина, сделав остановку в Лейпциге и заночевав в Цвикау, мы достигли утром следующего дня границы американской оккупационной зоны.
Сначала нас разместили в Фабербурге. Вы знаете, был знаменитый фабрикант карандашей Йоган Фабер. Наверное, писали его карандашами. Его резиденция и находилась в пригороде под названием Штайн. Там был прессекемп, то есть лагерь прессы, и всех журналистов отправляли на жительство туда. И вначале мы туда попали, и это было крайне неприятно и неудобно. Ноябрь месяц, холодно, уже все обледенело, город мрачный, неосвещенный. И оттуда каждый день ехать в центр города на процесс, это было и неприятно, и тяжело, и опасно. И мы постепенно один за другим перебрались в центр, в Гранд-отель, который тоже был сильно поврежден взрывом бомбы, но это было уже более-менее как-то более культурно. Хотя в нем не было воды, и пили и умывались водой, которая стояла в коридоре в этих мехах, знаете, как в пустыне. Надо было нажимать такой крантик и оттуда, значит, получать воду. Но и оттуда путешествие уже, конечно, пешие в Ландесгерихт, то есть областной суд, где происходил процесс, это было одно из немногих уцелевших в Нюрнберге зданий, потому что город практически был почти совершенно разрушен. И мы, выходя из своего отеля, пробирались буквально через каменные джунгли среди обгорелых, разрушенных, развалин, домов, и все время посматривали наверх, чтобы на голову не упал какой-нибудь обломок крыши или здания, что часто случалось. Улиц же там не было, были только кое-где обозначения. То есть стояли столбики с надписью «Была такая-то улица». Питались мы тоже необычно. Мы были на полном иждивении у американцев, потому что Нюрнберг находился в американской оккупационной зоне. И пища у американцев оказалась вся сладкая. Вот, может быть, это звучит смешно, но все было сладкое, даже селедка. Это до того нас уже, понимаете, угнетало, что когда супруга одного из наших членов делегации прислала ему из Москвы маринованную селедку, то ее буквально по кусочкам разделили на всю делегацию. Кстати, надо сказать, что не так просто было из Фабербурга переселиться в Гранд-отель, потому что в Гранд-отель журналистов не поселяли принципиально, их место было там, в Фабербурге. Поэтому срочно все приобрели какие-то другие звания, не журналистские. Скажем, Шейнин стал просто генералом, Кирсанов стал членом муниципального совета, а я ограничился скромным званием профессора. Ну, профессор пускай живет. Не журналист, профессор, пожалуйста. Ну, вот такие штришки нашего быта. О них много можно вспомнить разных, и забавных, и каких-то неприятных. Все это было. Ну, все вертелось, конечно, вокруг самого процесса.
Из книги воспоминаний Бориса Ефимова «10 десятилетий».
Тяжелая узкая дверь, почти незаметная в покрытой дубовыми панелями стене, отворяется, и в ней показывается объемистая фигура Германа Геринга. Он с трудом протискивается и занимает первое место в первом ряду скамьи подсудимых. За ним появляется американский полицейский, затем Гесс. Потом снова полицейский и Риббентроп. Снова полицейский и Кейтель. Так, чередуясь с охраной, выходят из двери и усаживаются на скамью все подсудимые. Вот Геринг. Сколько раз любому карикатуристу доводилось изображать жирную тушу этого нациста номер два, разряженного в придуманные им самим шутовские маскарадные костюмы, униформы и плащи, с подбородка до паха, увешанного орденами, крестами, орлами, лентами. Теперь на нем застегнуты на все пуговицы двубортный серый китель. Рядом с пухлым, воспаленно разрумянившимся, лихорадочно возбужденным Герингом особенно контрастно выглядит Гесс, землисто-желтая, бескровная, высушенная, как у тысячелетней мумии маска. За Гессом сидит Риббентроп, гитлеровский министр иностранных дел, некогда блестящий светский франт и сердцеед. Вспомним, с каким шиком он появился в Москве в 1939 году. Он даже пытался затеять флирт с одной известной балериной, которую пришлось срочно отправить из Москвы. Теперь он имеет настолько облезлый и жалкий вид, что вызывает даже удивление. «Смотрите, — говорит кто-то, — какой помятый вид у Риббентропа». «Ничего, — находчиво отвечает кто-то другой, — отвисится».
Я был там одновременно с своими коллегами и друзьями кукрыниксами. Это три замечательных художника, каждый в отдельности это выдающийся мастер, а все втроем это была уже, так сказать, сила. Состязаться с ними в умении рисовать с натуры и делать эти зарисовки и точными, достоверными, и в то же время шаржированными, было мне трудно. И подумав над этим, я нашел такой выход. Они рисовали этих вот всех деятелей, сидевших на скамье подсудимых, просто так, натуралистически, такими, какими они выглядели. И в этом смысле я не мог с ними состязаться, поэтому я решил, я буду их изображать, так сказать, метафорически, в виде зверей. Это был определенный зверинец. Если вы видели мои рисунки, там у меня Геринг – это такой свернувшийся кольцами удав, Кейтель – хищный волк, тот гиена, тот, понимаете, какой-то ястреб, Кальтенбруннер – ястреб. В каждом я искал сходство с каким-нибудь зверем. И таким образом получился действительно такой цельный зверинец. Было это и интересно, и я вам скажу как-то внутреннее удовлетворение. Надо вам сказать, что незадолго за этого, за пару месяцев, вместе с писателем Василием Гроссманом, мы проехали по освобожденной от гитлеровцев Польше, доехали почти до Варшавы, и довелось видеть вот эти страшные лагеря уничтожения, такие как широко известный Майданек, как еще более страшная, но, пожалуй, менее известная Треблинка, Равенсбрук, Маутхаузен и так далее. И это было так страшно. Свидетельство этих злодеяний, то невольно приходила мысль, что выдержать это зрелище можно только при мысли, что за этим последует возмездие. За такие злодеяния великое возмездие, причем оно представлялось таким огромным, величественным, и как страшный суд Микеланджело в Сикстинской капелле, вот мне казалось. И вот я сижу в зале, где происходит возмездие, вот то самое, о котором мечталось и которое помогало как-то вынести вот зрелище этих страшных майданеков и прочее. И я оглядываюсь кругом, где же оно, это страшное возмездие? Кто-то там лениво читает какой-то документ. Геринг вяло слушает, потом снимает наушники, что-то записывает. Рядом со мной французский журналист, какой-то флиртовый такой разговор ведет с американской журналисткой, договаривается что-то вечером встретиться, куда-то пойти, посидеть и так далее. А тут читают информацию, от которой буквально, ну, камни должны рыдать. Как раз я слышу, идет разговор о Треблинке, в которой мы вот с Гроссманом были и слышали там рассказ одного буквально чудом уцелевшего человека, как там убивали детей, их выстраивали, вот еврейских детей, шеренгу, и пули на них жалели, поэтому их убивали молотком одного за другим, такой кувалдой. И потом их закапывали в землю, и даже такой штрих, что что-то плохо закопали, и из земли торчала рука, так показывавшая на небо, и как это было символически страшно и так далее. В общем, трагедия, ужас. А тут это, понимаете, просто, так сказать, ну, проходит суд, как все суды. И это ощущение вот тогда меня лично, наверное, и других тоже как-то угнетало. Где же это святое возмездие? Ну, правда, повесили из них 11 человек. Но знаете, как я себя сам успокаивал и утешал? Я говорил себе, возмездие, оно было. Оно началось в тот момент, когда первый гитлеровский солдат, вступивший на советскую землю, пал убитым от пули. Вот это уже было начало возмездия.
Из книги воспоминаний Бориса Ефимова «10 десятилетий».
45-й стал для меня годом незабываемых поездок в освобожденные страны Европы. Мы пересекаем границу Венгрии. Десяток метров по ничейной земле, и перед нами шлагбаум с надписью «Демократская Федеративная Югославия». На первом же чисто выбеленном домике знакомыми русскими буквами выведено красной краской достаточно ясно и понятно «Смерть фашизму, свобода народу», а также лозунг, встречающийся нам и дальше, замечательный по своей краткости и выразительности, состоящий только из одного слова – «Тито».
Тито – это была незаурядная фигура. Как вы знаете, это был легендарный маршал, который отразил 9 наступлений гитлеровских войск, вождь партизан и так далее. Когда я попал в Югославию, это было летом 45-го года, и сразу по приезде туда, в Белград, мы с моим, значит, спутником, коллегой, тоже майором и корреспондентом газеты «Красная звезда», как и я, мы попали на открытие выставки, подытоживавшей борьбу югославских партизан. И там мы впервые увидели самого Тито в нарядном мундире, величественного, красивого, импозантного. Значит, уже после торжественного открытия, когда он уже в сопровождении свиты выходил, я по дороге, так сказать, набрался смелости, обратился к нему, чтобы я вручить ему мой альбом карикатур, который вышел во время войны Гитлера и его свора. Ну, он остановился, с интересом взял и спросил, а это ваши рисунки? Я говорю, да, это мои. Вы художник? Я говорю, да. А тут у вас есть что-нибудь о борьбе югославских партизан? Я говорю, как я мог забыть об этом, товарищ Тито? Он быстро пристал, нашел, посмотрел, сказал, да, ну, спасибо. И что-то сказал своему адъютанту и пошел дальше. И этот адъютант сказал, товарищ Тито приглашает вас завтра к нему на обед. Ну, на другой день действительно за нами приехала машина, за мной и за моим коллегой Лесновым. И мы вот были в этом Белом доме. Это по аналогии с Белым домом в Вашингтоне есть Белый дом и в Белграде, Бяла куча, где вот был обед, присутствие Тито. Он был уже не в парадной военной форме, был в черном костюме. И обратили внимание, у него на пальце было кольцо с большим бриллиантом, который пригодился потом, когда уже надо было на него рисовать карикатуры. И он был, так сказать, величественно приветлив, застольные разговоры. Потом был концерт, там выступали наши артисты, которые тогда тоже приехали в Белград. Это был весьма приятный вечер. Потом Ну, я сразу уже забегаю вперед. Понимаете, как я был ошарашен и смущен, когда мне позвонил из «Правды». Редактор «Правды» тогда был Ильичев и сказал: вот что, надо сделать карикатуру на Тита. Я думал, что я ослышался. Я говорю: на кого? Да-да, на Тита и к завтраму. На это есть, как вы понимаете, указание. Так вот, сделайте карикатуру, которую будет называться «Перебежчик». Потому что вот Тито перебежал в лагерь империализма, предатель, изменник. Ну, я, ну что ж, приказывает. Я нарисовал такую карикатуру на Тито под названием «Перебежчик», где я уже, пользуясь знаниями его наружности, изобразил его, как он бежит туда в объятия американских империалистов. Ну, и это было первое из многочисленных уже потом карикатур на Тита, которые продолжались, пока Сталин был жив. Я помню даже такой эпизод. Значит, готовилось очередное присуждение сталинских премий. И никто не сомневался, что сталинскую премию получит Николай Тихонов за цикл стихов о Югославии. И все были, в общем, поражены, что его не оказалось в этом списке лауреатов. Это было настолько странно, что даже кто-то осмелился запросить, в чем дело, чем провинился Тихонов. И было сказано, что никаких претензий к Тихонову нету, стихи хорошие, но в Белграде кое-кто зазнался. Ну, а дальнейшее, вы знаете, что при Хрущеве произошло примирение. Тито со своей новой супругой приезжал в Москву, Хрущев ездил в Белград. Все стало на свои места. А у меня остались воспоминания об обеде у легендарного маршала. Такова, понимаете, участь политического карикатуриста, которому иногда приходится считаться с тем, что то, что он делает, потом будет ему зачтено в минус. И будут его за это упрекать. И ему будет за это стыдно. Ну, что же делать? Такова профессия. К сожалению, тут трудно предусмотреть так, что ты всегда будешь делать то, что будет всем приятно. Нет, это недостаток нашей профессии. А может быть, и не недостаток, а законное качество.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о времени и о себе. С нами был художник-карикатурист Борис Ефимов. Год рождения 1900. Продюсер Елена Колупаева. Авторы программы Илья Дадашидзе и Вероника Баде.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров-японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».